аномалии в Геленджике. Уважаемые читатели, все, что написано мной в книгах, я услышал от Анастасии, увидел и пережил сам. Все события – это реальные события из моей жизни, и, описывая их, я указывал, особенно в первых книгах, реальные адреса и невымышленные фамилии людей, о чем впоследствии пришлось пожалеть. Все чаще стали этих людей беспокоить любопытные. Существенной проблемой стали и всевозможные слухи, события и явления, которые связывают со мной и Анастасией. Своеобразная трактовка этих событий, а следовательно, своеобразные выводы, меня и беспокоят. Не со всеми из них я могу согласиться. Например, я против поклонения дольменам. Считаю, что с дольменами можно и нужно с уважением общаться, но не поклоняться им. Среди читателей книг об Анастасии – люди разных вероисповеданий, духовных конфессий, с разным уровнем образования. Считаю, что к любой трактовке событий нужно отнестись со вниманием. Каждый имеет право на собственное мнение. Но тогда давайте говорить – это мое мнение, мои предположения. И, конечно же, не надо все подряд мистифицировать ни меня, ни Анастасию. Иначе можно превратить Анастасию из человека, пусть не очень обычного, в какое-то необычное существо. Может, она и есть на самом деле обычный человек, а необычными являемся как раз мы. Вот, пожалуйста, и сам сбился на указание. Это от того, что меня беспокоят вот какие обстоятельства. Сейчас с быстротой молнии распространяется слух об огненном шаре, с которым общается Анастасия. Помните, уважаемые читатели, я описывал в предыдущих книгах, как этот шар появляется рядом с Анастасией в экстремальных ситуациях. Как он впервые появился, когда маленькая Анастасия плакала на могиле своих родителей, а потом учил ее делать первые шажки по земле. Как защищал во время покушения на нее, на вопрос дедушки – «Что это такое?» Анастасия ответила, «Он хороший». Да, она с ним общается, но не знает до конца, что представляет из себя это природное явление. К чему я стал вдруг вспоминать об огненном шаре, появляющемся неизвестно откуда? Потому что именно этот шар, как утверждает масса свидетелей, появился над Геленджиком и произвел некоторый переполох. Теперь недоброжелателями распускаются слухи, будто бы Анастасия может, в случае чего, с помощью этого шара чуть ли не разбомбить неугодных ей, что она общается не только со светлыми, но и с темными силами. А тут еще сами читатели масло в огонь подливают. И в Туапсе меня уже просили направить этот шар на сочинскую администрацию, чтобы она также стала прозревать, как геленджикская. Уважаемые читатели, я сейчас постараюсь рассказать, что было в Геленджике на самом деле, и призываю вас отнестись к этому спокойно и рассудительно. В Геленджике местное общественное объединение готовилось к произведению читательской конференции по книгам. Взаимоотношения руководства объединения с администрацией города были, мягко говоря, натянутыми. А тут еще и я во второй книге нелестно отозвался о старом руководстве города. На этом фоне и надо же было такому случиться. Во второй половине дня, 17 сентября 1999 года, в канун читательской конференции по книгам об Анастасии, в городе поднялся ветер и началась гроза. На небольшой площади перед зданием администрации города вдруг появился огненный шар. Дальнейшие его действия, как теперь говорят, очень похожи на действия шара Анастасии. Огненный шар, появившийся над Геленджиком, миновал громоотводы окружающих площадь зданий, прикоснулся к стоящему посредине площади дереву. Потом из огненного шара выделились несколько огненных шаров или лучей, поменьше. Один влетел в кабинет главы администрации города, полетал по кабинету на глазах присутствующих и вылетел. второй влетел в окно кабинета заместителя главы администрации Галины Николаевны, на какое-то время завис в воздухе, потом направился к окну, начертил на оконном стекле нестираемый до сих пор странный знак и улетел. Далее молва утверждает, что администрация геленджикская стала святой или просветленной. Считают, что именно после случая с огненным шаром администрация решила принять меры к улучшению приема приезжающих в город читателей, обустраивать дольмены в окрестностях города, проводить ежегодные фестивали духовной авторской песни, ну и еще многое другое, чего ранее делать не хотела. Слух о случившемся пошел с таким утверждением: в Геленджике побывал огненный шар Анастасии. Я попытался выдвинуть версию, что это была шаровая молния, а схожесть ее поведения с описанным в книге – случайное совпадение. А администрация города все равно вынуждена была принять какое-то решение. Не тут-то было. Мне сразу стали доказывать. Случайностей не бывает, к тому же тут не одна случайность, а целая цепь, и утверждать. Когда случайности слагают последовательно некую цепь, то это называется закономерностью. Конечно, случайности, можно сказать, сложились в цепь. Пока непонятно, как шар миновал громоотводы. Почему он коснулся стоящего над площадью большого дерева? Полыхнул, громыхнул над ним, но не уничтожил, а полетел к окнам администрации. Полетел именно к тем кабинетам, в которых находились люди, способные решать вопросы, связанные с приездом в город читателей. Почему администрация после посещения огненного шара сразу положительно решила массу вопросов? Почему после появления этого шара конференцию пришла приветствовать председатель законодательного собрания? И так далее. Молва стала утверждать, что глава администрации города Геленджика и весь административный аппарат так изменились, что теперь Геленджик начнет процветать и станет, как говорила Анастасия, богаче Иерусалима и Рима. Другие утверждают, шар всех напугал. Приехав в Геленджик, я встречался с главой администрации города и с ее заместителем. Видел начерченный огненным шаром на стекле знак, трогал его. Ощущал необычный запах в кабинете. Он похож на запах ладана и серы. Но не ощущал никакого испуга. Наоборот, например, Галина Николаевна, заместитель главы администрации, стала даже более веселой, чем раньше. Она тоже рассказала мне, как все происходило, и спросила: «Как вы считаете, это было неким знаком?» В общем, обстоятельства сложились так, что версию с необычной шаровой молнией не воспринимали, а меня стали обвинять в упрощении ситуации. Не скрою, я действительно пытался ее упростить, и не только эту ситуацию. Почему? Потому что располагаю информацией, как запугивают людей некоторые лидеры духовных конфессий необычными способностями Анастасии. Как они утверждают, что эти способности не от Бога, а Анастасия не человек. Они пишут об этом статьи в своих духовных изданиях. Я представляю, как будет теперь муссироваться ситуация с появлением шара в Геленджике. Я не собираюсь опровергать или доказывать принадлежность огненного шара к Анастасии. Это уже бессмысленно. Здесь каждый останется при своем мнении. Я хочу попытаться вместе с вами, уважаемые читатели, хотя бы порассуждать, проявлением каких сил мог явиться посетивший Геленджик огненный шар. В Библии говорится: «По плодам их о них судите». Каковы же плоды? Первое. Огненный шар не нанес никаких повреждений зданию администрации. Даже стекло, на котором он начертил свой знак, не выбил. Сохраняющийся в кабинете запах не производит неприятного впечатления. Галина Николаевна, хозяйка кабинета, разговаривала со мной в присутствии 4 человек, и никто из них испуга в ней не чувствовал. Над стоящим на площади деревом шар громыхнул, Произошла яркая вспышка. Говорят, вроде бы дерево вспыхнуло. Но сейчас оно растет в полном здравии. Администрация издала постановление по улучшению культуры обслуживания приезжающих в город читателей. Приняла решение об упорядочении и проведении экскурсий к дольменам, о которых говорила Анастасия. «Я не вижу ни одного отрицательного последствия. Следовательно, плоды положительные». Анастасия об огненном шаре говорит, что он действует только самостоятельно. Ему нельзя приказывать, его можно только просить. В своих книгах я пытаюсь точно, насколько могу, описывать ситуации, увиденные своими глазами. Почувствованные самим собой и услышанные собственными ушами. Относительно случая с огненным шаром в Геленджике, каждый может выдвинуть любую свою версию. Но не хочется, чтобы кто-то использовал этот случай для запугивания людей. К тому же, если дальше так пойдет, то могут быть мистифицированы даже самые обычные ситуации. Теперь уже начинают говорить о том, что этот огненный шар помогал мне выступать на конференции в Геленджике. Но это не так. Я не имею к нему никакого отношения. А в эти слухи внесла свою лепту и пресса. Уважаемый Огонек напечатал огромную статью, автор которой говорит: «Над страной проводится крупномасштабный эксперимент». И пишет автор этой статьи обо мне. Он выступал на протяжении 8 часов. Я таких ораторов давно не видел. А потом другая газета еще и добавляет: «При этом он был свеж, как огурчик». Все эти высказывания, мягко говоря, преувеличены и неточны. Во-первых, на конференции я выступал не 8 часов, а только 6. 2 часа приплюсовали из моего выступления на второй день. Что касается помощи, то она действительно была, но без всякой мистики. В канун конференции в Геленджик приехала Анастасия. В ночь перед конференцией она сказала, что мне надо хорошо выспаться. Предложила выпить перед сном какого-то привезенного из тайги настоя. Я согласился, потому что последнее время действительно долго не засыпал по ночам. Потом, когда лег, она села рядом, взяла за руку, как не раз делала в тайге. Я описывал это в главе «Прикосновение к краю». И я уснул, словно улетел куда-то. Когда она так делала в тайге, всегда наступала успокоенность. Проснулся утром, за окном прекрасная погода, самочувствие отличное, настроение радостное. На завтрак Анастасия предложила только кедровое молоко, сказала, что мясо лучше не есть, много энергии на его переваривание уходит. А мне и не хотелось мяса после молока. После кедрового молока вообще ничего есть не хочется. Когда я выступал перед приехавшими на конференцию людьми, Анастасии рядом не было. Она некоторое время стояла тихонько в зале среди читателей, потом вообще ушла куда-то. Уже после публикации и слухов, мистифицировавших мое выступление на конференции, я и сам подумал, что Анастасия как-то помогала, и сказал ей: «Ты что, Анастасия, совсем забыла, что мне надо было усталым выглядеть хотя бы к концу выступления? Ты зачем мистику на людей напускаешь?» Она засмеялась и ответила: «Какая же мистика может быть в том, когда хорошо отдохнувший человек, в хорошем настроении, с друзьями разговаривает? А то, что долго говорил ты, так это от того, что мысль твоя путалась. Ты сразу несколько тем пытался охватить. Можно было бы короче и яснее фразы строить, но ты этого не мог сделать еще и потому, что туфли твои тесноваты, ноги жмут, а от этого кровь по жилкам с трудом циркулировала». Вот видите, как просто все на самом деле. Нет никакой мистики в моих выступлениях. Уважаемые читатели, все больше приходит писем от вас с вопросом, почему ни я, ни фонд «Анастасия» не отвечаем на критические статьи в прессе, на оскорбления, на обвинения меня и всех читателей в сектантстве. Уважаемые читатели, времени жалко. Да и зачем отвечать тем, кто специально провоцирует скандал? В ноябре один журналист полностью не буду называть его фамилию, чтобы в историю не вводить, умудрился один и тот же материал под разными заголовками сразу в 5 изданиях напечатать. Заголовки изменил, да фамилиями разными подписался. Фразы в тексте переставил. Меня, конечно же, поносит. Рассуждает о морали, этике, меркантильности. Чуть позднее редакторы с ним сами разберутся. Я знаю, как редакторам такое не нравится. Неэтичным в кругу журналистов такое считается. Гонорар ведь ему каждый выплатил, как за эксклюзив. Что ж я буду с ним спорить? Может, человеку кушать нечего? Что касается грязи и лжи, которые он исторгает, то, думаю, к Анастасии они не пристанут. На нем все и останется. Сейчас тема Анастасии популярной стала. Наверное, еще ни одно издание попытается за счет ее поднять свой тираж. Вас ведь, уважаемые читатели, уже более 1 000 000. Представьте, начну я полемику с 50-тысячным изданием, печатающим пасквили. Вы, конечно же, захотите прочитать и тем самым резко поднимете им тираж. Не надо с ними спорить. Вам ведь лучше знать, сектанты вы или нет. Если какое-то издание наносит оскорбление, то самым лучшим ответом ему будет ваш отказ от подписки на него. Что касается меня, то я могу общаться с вами только через свои книги. Здесь и постараюсь ответить на ряд вопросов. Первое. В настоящее время никаким бизнесом не занимаюсь, только пишу. Никакой духовной конфессии не принадлежу. Пытаюсь сам разобраться, что есть что в нашей жизни. Но критики, лживых вымыслов в мой адрес и Анастасии, наверное, будет еще больше. Многому, вероятно, Анастасия преграждает дорогу. Они еще сами себя высветят. Но и сейчас ясно, сибирячка Анастасия представляет угрозу как некоторым духовным конфессиям, так и сразу нескольким промышленно-финансовым империям у нас и за рубежом. Именно они старательно муссируют в прессе вопрос, существует или не существует, кто такой Мегре, и сами отвечают, не существует, Мегре – меркантильный предприниматель. На самом деле они лучше других знают о существовании Анастасии. Но им нужно во что бы то ни стало увести людей от самой сути информации, во что бы то ни стало выключить источник информации, попытаться подчинить его себе и, если не получится, уничтожить. Похоже, они лучше и быстрее нас оценили исходящую от Анастасии информацию. Они смеются над теми, кто вообще задает вопрос о ее Анастасии существовании. Судите сами. Может ли кто-нибудь сомневаться, слушая информацию по радио, в существовании передающей станции? А пока кто-то с умным видом зацикливался на вопросе, существует или не существует, в Иркутской, Томской, Новосибирской областях шла интенсивная скупка и вывоз кедрового ореха. Скупка за валюту. По сообщениям из Новосибирска и Томска, этим занимались представители Китая. 1999 год был урожайным на кедровый орех во многих регионах. Но Новосибирский завод медицинских препаратов не увеличивает производство масла, не хватает ореха. Ореха, из которого на Западе делают дорогостоящие лекарства, тщательно скрывая, что в них является главным компонентом. Помните, уважаемые читатели, еще в первой книге я писал о том, что увозят орех за рубеж. И когда попытался навести справки о кедровом масле, получил предупреждение из Польши. Этот вопрос лучше не затрагивай. В этом году они еще успели урвать свое. В будущем посмотрим. В следующей книге я расскажу, какой сюрприз подготовила Анастасия. Я предприниматель. Хотел дописать обещанные книги и опять заняться бизнесом. И намерений своих ни от кого не скрывал. Сам о них еще во второй книге писал. Но теперь мои намерения изменились. В бизнесе с западными умниками посоревнуются другие сибирские предприниматели. Намерения мои изменились потому, что организаторы критических публикаций продолжают оскорблять и запугивать читателей, называя читателя сектантами, читающими мои, как они считают, глупые, не имеющие художественной ценности книжки. Конечно, я не имею ни высшего образования, ни опыта в литературном творчестве, и тех, кто это все имеет, раздражает популярность написанных мною книг. Особенно их раздражает, что при своем уровне образования я продолжаю отказываться от услуг редакторов. И уже просто ярость вызвала то, что я издал сборник в 500 страниц. «В луче Анастасии звучит душа России». А письма и стихи читателей, из которых состоит сборник, тоже не дал редактировать. При этом сам написал предисловие, сказав, что сборник является исторической книгой. Я и сейчас так продолжаю считать. А как можно считать иначе, если в сборник вошли письма с рассуждениями о жизни, о предназначении человека, о сегодняшних чаяниях сегодняшних людей? Письма и стихи искренние, написаны людьми разного возраста, разного социального положения и вероисповедания. И этот сборник пользуется большой популярностью. Его популярность развеяла миф о том, что современному человеку нужны лишь детективы да книги о сексе. Люди готовы читать стихи, и пусть не очень профессиональные, но зато искренние. Уже не раз мне заявляли: «Ты бросаешь вызов всей пишущей братии и нашему образованию. Тебя в порошок сотрут, никто и никогда тебя не признает». Но я даже не собирался бросать кому-то вызов, как писатель. Не собирался. Но теперь, когда они даже в прессе пишут, объясняя популярность книг тем, что Россия – страна глупая, и все мои читатели – дураки, сектанты, я им отвечу. Я стану писателем. Немножко еще потренируюсь, поучусь, попрошу помочь Анастасию и стану писателем. Напишу новые и переиздам уже изданные книги в лучших типографиях мира. Сделаю книги об Анастасии, о людях сегодняшней России лучшими книгами нашего тысячелетия. Тем самым и отвечу нынешним и будущим критиканам, а пока я им так скажу. Господа критиканы, прощайте. Ухожу с Анастасией, пусть немножко наивной, но красивой, доброй и искренней. Мы уходим в наше новое тысячелетие с более чем миллионом читателей, в чьих сердцах живет прекрасный и вдохновенный образ. А что в ваших сердцах, господа критиканы? Фу! Не ползите в наше новое тысячелетие. Идите-ка вы, ну, в общем, в свое. В наше, если и заползете, так все равно задохнетесь в нем от собственной злости и зависти. В нашем тысячелетии начнется прекрасное сотворение, и будет чистым воздух, живая вода, благоухающие сады. И буду я в нем продолжать издавать новые сборники со стихами и письмами читателей. Назову их серией «Народная книга». Вы пишете, что стихи в них ужасные, а я говорю – прекрасные. Еще буду выпускать аудиокассеты с песнями бардов о душе, о России, об Анастасии. Вы говорите, что каждый может бренчать на гитаре, а я говорю, что они поют душой, и добавлю словами Анастасии. Нет ни в одной галактике струны, способной лучший звук издать, чем звуку песни человеческой души. С началом нового, нашего тысячелетия поздравляю всех вас, уважаемые читатели. С началом прекрасного вашего сотворения на Земле. Кто же мы? Так я хочу назвать следующую книгу. С уважением к вам, уважаемые читатели, Владимир Мегре. Продолжение следует. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2005 год.